Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии исполняющий обязанности председателя Федерального политического совета партии «Союз правых сил» Леонид Гозман. Можно задать ему свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 55. Абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, я начну с цитаты из газеты «Руссайта», которая, в общем, как-то описывает ситуацию, которая произошла с партией «Союз правых сил» и ее некое будущее. Власть будет организовывать квазилиберальную партию на базе двух кремлевских спойлеров Демократической партии России и Гражданской силы, а также части СПС, возглавившая отряд правых, готовых жить и работать в контакте с Кремлем, многолетний соратник отца-основателя партии и давно уже не оппозиционера Анатолия Чубайса, Леонид Гозман весьма откровенно объяснил это решение. Мол, только так СПС может сохраниться в легальном политическом поле. Вот исполняющий обязанности лидера партии Леонид Гозман в нашей московской студии. Леонид, действительно, это вот ваша позиция? Только так и никак иначе?
Да, конечно. Это именно так. Это именно так. Это не значит, что нет других способов жизни, что ли, да? Но если мы хотим, чтобы в легальном политическом поле была представлена либеральная идеология, если мы хотим, чтобы люди, избранные, избиравшиеся по спискам Союза правых сил или под брендом Союза правых сил в региональные парламенты, могли продолжать свою политическую деятельность, то, к сожалению, в современной России другого пути нет. В современной России не может существовать оппозиционная политическая партия, если она не согласовала факт своего существования с Кремлем.
Значит, она не оппозиционная, если она согласовала все?
Значит, это вопрос такой, на самом деле, не столь очевидный, как кажется. Дело в том, что мы ведь, когда говорили о себе как об оппозиционной партии, то чаще всего, ну, до, по крайней мере, осени 2007 года, когда Владимир Владимирович Путин спустил на нас всех собак, до этого мы не были в оппозиции личности. Мы были в оппозиции определенной идеи, определенному курсу, курсу на изоляцию, курсу на такое, можно назвать курсу на самодостаточность, но нам больше, мне кажется, более правильно говорить именно изоляция, курсу на враждебность Западу, на свертывание демократических институтов, то есть тому курсу, который в течение нескольких лет последовательно проводился под руководством президента Путина. Мы были в оппозиции этому курсу, мы не были в оппозиции лично президенту Путину, мы стали в оппозиции лично ему, но, так сказать...
За что я получил?
Да, как он первый начал. Вот. Значит, сейчас, если получится тот проект, о котором идет речь, он не совсем такой, как описано в газете, которую вы зачитывали, но если получится этот проект, то в нем сохраняется идея, в нем, конечно, будут компромиссы, но думаю, что эти компромиссы будут не очень болезненными, я так надеюсь, по крайней мере. В любом случае могу сказать, что если нам не дадут там защищать свои идеи, то мы точно не будем защищать чужие. И мы абсолютно готовы к тому, чтобы в любой момент оттуда уйти.
Ну, то есть, вот уже было принуждение к миру недавно, такое очень любопытное, да. На Кавказе. А теперь у вас принуждение к любви к режиму Путина и Медведева, по
всей видимости. Это не так. Нет, это не так. У нас принуждение к сотрудничеству с ними.
Будете сотрудничать через господ Богданова и Борщевского?
Нет. Когда в начале переговоров, которые велись еще летом, без моего участия, я подключился только в сентябре, мы сказали, то есть Никита и там еще люди, которые вели эти переговоры, сказали, что мы точно не будем иметь никакого дела ни с господином Борщевским, ни с господином Богдановым. Что они будут с ними делать, это их проблема, это их произведения, пускай они с ними разбираются.
Ну, а те вот две структуры, о которых говорит газета.ру, они сохранятся или они будут аннигилированы?
Я думаю, что они будут аннигилированы, но это, главное, не имеет никакого значения. Дело в том, что...
Как же, они же вас мочили, это некое, может быть, вам будет, ну, я не знаю, удовлетворение немножечко, да?
Нет, вы знаете, вот это нам более-менее все равно, что, как Кремль поступит с этими своими... образованиями, если не сказать жестче, их не существует. Вот, понимаете, не может быть, там, я не знаю, партии инопланетян, потому что нет инопланетян. Нет гражданской силы, нет демократической партии. Просто не существует таких структур. Они существуют в Минюсте, они существуют на, я не знаю, возможно, в каких-нибудь ведомостях, где им деньги платят. Это возможно, да? Но в реальной жизни их не существует. В реальной жизни есть Борщевский, который назывался гражданской силой, есть Богданов, который назывался демократической партией. Я могу с полной уверенностью сказать, что ни Борщевского, ни Богданова не будет в этом проекте. Это было наше первое и необходимое условие. Оно выполнено.
Я напомню, что в нашей студии Леонид Гузман, который сейчас руководит партией СПС, Леонид Яковлевич, а решение Никиты Белых об уходе с поста лидера и его выходе из СПС, было ли оно для вас неожиданным?
Разумеется, нет. Мы все эти годы с Никитой взаимодействовали очень плотно, и, кстати говоря, расхождения у нас практически не было с ним. Я знал об этом решении, я не одобрял его и не одобряю. Члены президиума не знали, ну, как на заседании которого он объявил об этом решении, тоже отнеслись негативно. Высказывали ему свои резоны, почему этого делать не надо. Он эти резоны выслушал и подтвердил свое решение. Это его право, разумеется. У него есть разные к тому обстоятельства, которые я не хочу комментировать, потому что это, ну, живой человек, он сам за себя скажет.
Ну, вот он написал: никаких мифических денег Чубайса не существует в природе. Уже около года, кроме меня, практически партии, то есть СПС, не финансирует никто. Выходит, Белых надоело платить людям, которые не хотят идти с ним в его политических проектах, участвовать, например, в демократическом съезде в декабре. Собственно, разумное, наверное, решение. Зачем же так?
Я не хочу, во-первых, мне кажется, то, что вы сказали, некая примитивизация мотивов Никиты, по-моему, да, хотя, повторяю, лучше, чтобы он сам о своих мотивах говорил. Во-вторых, я не комментирую то, что он сказал по поводу денег, там, что вот он один финансирует, не один финансирует. Могу только сказать, что финансовая ситуация партии катастрофическая. Просто катастрофическая.
Долги за эфир на выборах, да? Сколько там?
Там 7 миллионов долларов, естественно.
И вы платить собираетесь?
Без комментариев.
Борис Надеждин сказал, что если нарисовали 1%, то платить не надо.
Я не комментирую это. Значит, важно то, что у Союза правых сил нет денег ни на то, чтобы рассчитаться с долгами на сегодняшний день, ни, к сожалению, на текущее финансирование партии, которое и так сокращено до предела. Если вы были в нашем новом офисе, то вы это видели, что
еще не представляет.
Ну, еще успеете побывать, я надеюсь.
Скромность украшает. Мы продолжим разговор с Леонидом Гузманом после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Гарантирует ли признание России независимости Абхазии ее подлинный суверенитет? Об этом в 15-ю годовщину национального праздника республики говорим с членами российской делегации на торжествах Константином Затулиным и Георгием Тихоновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Ну что ж, мы продолжаем разговор с Леонидом Гузманом, исполняющим обязанности руководителя партии «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, а партия-то существует или нет? Вот я езжу по регионам иногда и с трудом нахожу членов вашей партии. Они, собственно, и сейчас уже разбегаются. И до ухода Никиты Белых там целое, по-моему, архангельское отделение во главе с Дмитрием Таскаевым, кажется, само распустилось, чтобы, видимо, не наживать неприятностей. Вот я читал там Нижегородск. Городский один ваш деятель сказал, что на всю область осталось то ли 17, то ли 15 членов партии реальных. В общем, вы за что боретесь? За сохранение чего?
Я постараюсь это пояснить. Я постараюсь это пояснить, за что мы боремся. Ну, во-первых, я думаю, что факт того, что партия реально существует, вот на сегодняшний день еще, он подтверждается тем вниманием, которое средства массовой информации уделяют изменениям внутри нашей партии.
Это по привычке.
Вы знаете, не думаю, честно говоря. Я не помню такого же вала информационного, даже осмелюсь сказать, в связи с отставкой Григория Алексеевича Явлинского. Он был существенно ниже, чем сейчас. Я внимательно отслеживал те материалы и внимательно отслеживаю эти. Я думаю, что это все-таки свидетельствует о том, что партия существует. Но существование партии не является ее оправданием ее жизни. Да? Она должна не существовать, но должна что-то делать. И вот тогда, вот с этой точки зрения, давайте посмотрим не на ситуацию, кто что сказал, кто откуда ушел, кто с кем объединяется и какую очередную глупость кто-нибудь еще сделает. Давайте смотреть по сути. А по сути мы имеем вот что. По сути, по опросам, по здравому смыслу в России есть миллионы людей, кто говорит 10, кто говорит 15, кто говорит 20, миллионы людей, которые хотят демократического развития страны. Вот это миллионы, это не единицы, не тысячи, это действительно миллионы. Еще большее число людей объективно заинтересованы в демократическом развитии страны, но там не всегда это осознают. Но достаточно миллионы людей и заинтересованы, и хотят, действительно осознают, что они хотят демократии.
Леонид Яковлевич, но они хотят ее без вас, наверное, раз они за вас не голосуют.
Можно я скажу? Можно я скажу? Я вообще достаточно способен критически относиться к собственной деятельности. Так вот, действительно, за нас голосуют десятки тысяч. Хорошо, мы плохие, яблоко хорошее. За него тоже голосуют десятки тысяч, а не миллионы. Окей.
И за Борщевского голосовали там.
И за Борщевского голосовали столько же, да, ему там нарисовали даже немножко больше, чем нам, видимо, чтобы нам объяснить наше место. Хорошо, мы все плохие. Яблоко плохое, мы соглашатели, мы там еще что-то такое. Есть непримиримые и такие кристальные борцы с кровавым режимом. Касьянов, Илларионов, Каспаров. Они проводят совместные мероприятия. Мероприятия долго готовятся, анонсируются по вашему радио, по «Эхо Москвы», по всем интернет-сайтам и так далее. Туда приходит 200 человек. Хорошо, если они туда пришли.
Но иногда 5000.
Крайне редко. Я участвовал в этих мероприятиях.
Страшновато людям, знаете, когда бьют.
Знаю, меня били. Так что, тем не менее, когда советский ОМОН, избивал людей на митингах, то на этих митингах было по миллиону человек в Москве, как вы, наверное, помните, да? А вот сейчас собирается мало. Почему? Почему? Можно сказать, что народ неправильный, да, электорат поменять. Это глупо. По всей вероятности, существующая демократическая организация, как, хотя бы называющая себя демократическими организациями, да, как официально зарегистрированные партии «Яблоко» и «Союз правых сил», так незарегистрированные партии или группы, группировки Рыжков, Касьянов там и так далее, да, вот по всей вероятности все они, или все мы, скажем так, все мы, не отвечаем тому, чего хотят люди, чего хотят те, от имени которых мы пытаемся говорить. Вот здесь вообще надо о себе задуматься, потому что, понимаете, вот вся рота шагает в ногу, да, не в ногу, а только вот я, вот поручик, в ногу шагаю, да, но это же неправильно. Значит, по всей вероятности, страна сильно изменилась. По всей вероятности, то, что работало в конце 80-х, начало 90-х, вот те лозунги, те методы, те идеи, которые работали тогда, они не работают сейчас. А дальше вопрос. Ребята, мы вообще хотим, чтобы страна двигалась в сторону демократии, или не хотим? Если хотим, тогда давайте вот эти демократические организации менять таким образом, чтобы они были адекватны запросам этого электората.
А для начала пойдем на службу КГБшникам и будем рассказывать, какие они либеральные, и перевоспитывать их.
Поскольку мы с вами давно знакомы, то вы знаете, что лично я КГБшников не люблю, и какие они либеральные, не говорил никогда.
Это не имеет значения,
это имеет,
что вы не любите.
Это имеет,
а вот что вы делаете, это как раз имеет значение.
Простите, я никогда не говорил того, что вы сейчас сказали. Никогда я этого не говорил, говорить не собираюсь. Я не для того в политике. Мне вообще, на самом деле, и вдумать не надо. У меня нет таких желаний, да? А вот что важно действительно, это способствовать развитию режима в одну или в другую сторону. Вот режим такой, который есть сейчас, он, на самом деле, внутренне крайне неустойчив. Ну, мне так кажется. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что он внутренне крайне неустойчив. Мне кажется, что он будет эволюционировать. Он может эволюционировать, с моей точки зрения, в более-менее с равной вероятностью, или, прямо я затрудняюсь оценить вероятность, он может эволюционировать в сторону посадок, в сторону репрессий, жесткого авторитаризма, диктатуры и так далее. Это, к сожалению, весьма вероятно.
Пока
может быть, высоко
он
вероятно.
Туда как
пока
раз
он
идет.
Двигается туда, совершенно правильно. Все последние несколько лет он двигается именно туда. Есть шанс, его нельзя считать нулевым. Есть шанс, если он придет к диктатуре, если он придет к диктатуре, к массовому террору, то вообще это будет другая жизнь. Вот, и мы с вами будем разговаривать, если сможем вообще разговаривать в другом месте. Это понятно, да? Вот, они нас развесят на фонарях. А вот если все-таки реализуется тот шанс, который есть, что под влиянием объективных обстоятельств, финансовой ситуации, международной конкуренции, требования там, каких-то слоев значимых и так далее, режим будет эволюционировать в сторону демократии, то вот это путь для нашей страны, это спасение для нашей страны. Поэтому нужна политическая партия, с моей точки зрения, нужна политическая партия, которая будет, способствовать тому, чтобы режим пошел именно в этом направлении, а не в направлении репрессий, которая будет озвучивать, защищать либеральные ценности, либеральный подход в средствах массовой информации, ну, более широких, чем это удается сейчас, которая постарается проводить своих людей в депутаты законодательных собраний регионов и депутаты
Государственной Думы. А в чем разница между старым СПС, который таким и был несколько лет, пока его не назначили ответственным за все грехи 90-х по осени 2007 года. Разницы никакой не вижу.
Совершенно правильно, он таким и был. А дальше его так сказать, накрыли с установки «Град», и дальше он выжить не может, к сожалению, в том виде, как он был сейчас. И дело даже не только в том, что у нас нет денег там и так далее. Дело даже не только в том, что мы стали гири на ногах у тех наших товарищей, которые в регионах добились успехов, являются депутатами заксобраний, там, представителями комитетов всяких и так далее, и которым сегодня напрямую говорят: ребята, хотите продолжать эту работу, хотите продолжать политическую деятельность, выходите из СПС. То есть людей ставят
так это
перед выбором.
Пусть они идут в Единую Россию, как ходили люди в КПСС, улучшать эту самую.
Можно,
у вас такой Крашенинников был, например.
Был такой, у нас
и других целые, я не могу назвать всех, но их сотни, которые ушли от вас
это
в Единую Россию. И
это
знаете
правда.
Почему? Потому что вы опора режима.
Это
только
правда.
Вы
да.
такая да. немножечко вот...
Мы как? Я вас интервьюирую, или вы меня?
Ну,
вы
так,
говорите
дольше меня. Я же могу тоже задавать вопросы, и длинные в том числе.
Ну, понятно,
не расстраиваюсь.
Понятно, можно короткие?
Пожалуйста.
Значит, замечательно. Значит, вот можно наши товарищи, которых сегодня прессуют в регионах, можно они будут сами решать, хотят они идти в Единую Россию или нет. Вот вы тут за них решаете, вы его в глаза не видели. Вы проехали много регионов, как вы сказали, вы их почему-то умудрились не встретить. Они есть. Они есть в Рязани, в Астрахани, в Казани, в Ставрополе, во многих-многих городах. Они есть, и они эффективно работают. Они не хотят уходить в Единую Россию. Они этого не хотят.
А есть те, которые еще с вами не согласны. Например, московская организация категорически против.
Замечательно.
Гайдар тоже против, не Егор Тимурович,
вот
а дочь именно. Его,
да? Да,
тоже
да,
против
да, да.
Вашего курса.
Уточним, что Гайдар Егор Тимурович за.
А я не
Гайдар
знаю, он
Маша...
не делал никаких заявлений,
ну,
что он
мне...
за.
Наверное, можете мне поверить на
пусть
слово.
Он сам за себя скажет, тогда я
понятно,
поверю.
Понятно. Можете
так же, как
мне
про
тоже.
Белых.
Про Белых, да, конечно. Я же не комментирую, почему Егор Тимурович за, да? Я просто говорю, что он за, что он поддержал этот проект, очень, ну, активно поддержал. Значит, я думаю, что те, кто против, те, кто за другой путь, они, во-первых, будут по этому поводу высказываться и вести нормальную политическую борьбу. Вот нормальную политическую борьбу внутри Союза правых сил, что я лично только приветствую. Я не знаю, чем эта борьба закончится. Но вот я могу сказать свои какие-то оценки, да? Мне кажется, что у нас больше 50%, ну, шанс больше 50%, немножко больше 50% провести такое решение на политсовете. Мне легче об этом говорить, потому что политсовет – это конечное число людей, известных, как бы, да, вот 31
которое
человек.
Которое все уменьшается.
Ну, почему же?
С выходом.
Ну, замечательно, было 33, стало 31. Вообще, это не катастрофично, вы знаете, как-то так ничего. Вот, пока никто больше не выходил, все собираются приехать на заседание, интерес огромный и так далее. Вот, я думаю, что у нас там, ну, там, я не знаю, 55-45 в пользу того, что это решение будет принято политсоветом. Но, может быть, я слишком оптимистичен. И я понятия не имею, как все сложится на съезде. Но на политсовете я тоже не знаю, как все сложится. Если большинство членов партии примет другое решение, значит, будет исполняться другое решение. Мы демократическая организация. Мы всегда были демократической организацией, мы всегда следовали воле членов партии.
Просто момент для такой реорганизации очень, конечно, хорош. В тот момент, когда такая антизападная, антиевропейская истерия в России достигает максимума, когда людям рассказывают там, по Первому каналу, что американцы сами взрывали свои небоскребы, в это время вы хотите слиться с этой самой структурой.
Это сумасшедшие в Америке, которые это придумали, рассказывают это все годы, прошедшие
это,
после...
Ну, это придумал, правда, Джульетта Кьеза, в данном случае коммунист, но тем не менее.
Ну да, есть такой.
И Первый канал об этом все рассказывает.
Есть такой парень, конечно. Секундочку.
А до этого скажите, пожалуйста, как-то не собирались никак сливаться с Кремлем до грузинской войны?
Ну, кстати говоря, мы были единственной партией, официальной партией, которая осудила грузинскую войну. И вы это знаете. Вот Яблоко этого не сделало, и никто этого не сделал. А мы это сделали. Мы сделали в первый же день достаточно жесткое заявление. И потом, в момент принятия решения по независимости Абхазии, мы тоже сделали такое же заявление, достаточно жесткое. Мне кажется, что никто другой на это почему-то не осмелился. А вот только мы, сервильная партия, на это осмелились.
А вы отзываете эти решения?
Секунду. Нет, мы не отзываем никаких решений. Вообще, знаете, даже Господь не может сделать бывшее не бывшим. Мы ничего не отзываем.
Ну, может, вот. Пересмотреть?
Нет, не собираемся.
В рамках соглашения.
Не собираемся. А вот другая вещь важная, да, о том, что вы сказали. Вы говорите, вот именно в этот момент, когда истерия, паранойя там и так далее, и так далее. Абсолютно согласен с оценками. А теперь, какая альтернатива? В сторону отойти? Просто в сторону отойти?
Почему в сторону?
Это истерика.
Создается объединенное демократическое движение Немцов, Мелов, Каспаров.
А мы что, мешаем? А мы что, как-то осуждаем? Кто? Таскаев?
Нет, Каспаров.
Ах, Каспаров. Мы что, как-то что-то слово худое сказали про это демократическое движение? Мы что, сказали, что его не надо создавать, что они плохие, неправильные и так далее? Я, например, считаю, что если они создадутся, то это очень здорово. Это должно быть на самом деле. Вот. Но, значит, мы можем уйти в это самое демократическое движение, ну, как партия, вполне можем, да? Тогда мы исчезаем как партия. Тогда у наших сторонников, между прочим, в регионах, которых много, которые ведут там какие-то там клубы, проекты, там еще что-то такое, их достаточно много людей таких, да, у них остается единственная форма политической активности. Сидеть у себя там в Рязани, например, или где-то, да, и ждать, пока кто-нибудь из там 5-6 ньюсмейкеров, которые, собственно, и составляют это демократическое движение, призовет их, значит, к священной жертве выйти на очередной марш, да, а может быть, им вообще этого недостаточно. Вот в Кремле счастливы тому, что люди дистанцированы от политики, просто счастливы. Ну, не все, может быть, но достаточно много людей, очень хорошо вбрасывать, хорошо, вообще все делать хорошо, да, значит, вот если мы уходим, то мы еще какое-то число людей от политики дистанцируем.
Или не в считаю, реальную политику вернем.
Если вы считаете, что реальная политика сводится только к уличным акциям, я с вами не могу согласиться. Просто не могу согласиться. Вот. Точно так же, как, между прочим, я, так же, как вы, относясь к КГБ, так же, как вы, относясь, то есть крайне плохо, чтобы не было разночтения, да, так же, как вы, относясь к тому, что делается, не согласен с вашим тезисом о недопустимости сотрудничества с этой властью. После перерыва объясню, почему.
Да, давайте после новостей объясним. Безусловно, я напомню нашим слушателям, что в эфире в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», кризис финансовых рынков, данные чешской контрразведки, чем занимается российская агентура.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент США Джордж Буш заявил сегодня, что американские законодатели продолжат работу над планом спасения финансовой системы. Выступая с телеобращением, Буш отметил, что вчера большинство депутатов Палаты представителей Конгресса не решились поддержать смелое предложение правительства выделить 700 миллиардов долларов, чтобы выкупить безнадежные долги крупнейших банков. Еврокомиссия призвала США принять срочные меры по разрешению глобального финансового кризиса, очередной итог которого был вызван провалом американского правительственного плана по финансовому оздоровлению. В Ингушетии в результате обстрела недалеко от города Малгобек ранее в Назране было совершено покушение на министра внутренних дел Ингушетии Мусумедова. Он не пострадал, ранено 5 прохожих. Александр Лукашенко призвал Запад отменить санкции против Белоруссии, несмотря на критику парламентских выборов. Глава.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана прибыл в Тбилиси, где с 1 октября начинают работать европейские наблюдатели. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко и сотрудники российского посольства вернулись в Москву. ПАСЭ проводит дискуссию о последствиях войны между Россией и Грузией.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии исполняющий обязанности руководителя партии СПС Леонид Гозман. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. СМС плюс 7-903-743-2801 можно посылать. И пейджер 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Ну, давайте мы немножечко паузу сделаем. Вот звонки примем. Петербург. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
Леонид Гозман. Добрый вечер, господа. Вот у меня такое, я просто занимался этим делом и выборами. Вы знаете, там просто совершенно очевидные фальсификации были. Ну, скажем, за СПС голосовало там где-то там, это сам, ну, 3-5%. Это совершенно точно. Вот. И вот почему, скажем так, вот коммунисты оспаривали вот эти вот фальсификации явные, а вы не оспаривали. Это раз. А во-вторых, у меня еще такая вот такое наблюдение, потому что даже на участках не было никого, там этих самых ваших наблюдателей, там были просто такие независимые там. Вот почему такого не было, если можете ответить.
Да, пожалуйста.
Спасибо, я постараюсь ответить. Значит, фальсификации были, с нашей точки зрения, совершенно безумные и непристойные. Мы оспаривали это везде, где могли, и продолжаем оспаривать. Толку с этого, в смысле, ну, толк здесь скорее такой, знаете, процесс важен, а не результат, тот редкий случай. Что касается наших наблюдателей, то действительно их было мало, а было их мало по той простой причине, что, как вы помните, поскольку вы участвовали в этой кампании, и, судя по тому, что вы говорите, похоже, что вы как-то, так сказать, нам симпатизировали, или просто с нами работали, может, мы даже с вами знакомы, потому что я занимался уже выборами в Петербурге, вы помните. Так вот, вы помните прекрасно, у нас было изъято 20 миллионов единиц печатной продукции. У нас были разные чудеса с нашими деньгами, с нашими офисами, с нашими агитаторами там, и так далее. И, естественно, были поставлены в такие условия, когда вот, обеспечить, допустим, присутствие наблюдателей везде мы не смогли. Но вы, как питерский человек, надеюсь, согласитесь с тем, что мы там, в Питере, сделали все, что могли.
Абсолютно. Леонид, ну 3-5%, во-первых, это все равно не прохождение в Думу, во-вторых, я вам просто дам цитату Михаила Ростовского. Если бы СПС обладал по-настоящему мощной поддержкой в обществе, никакие хитроумные операции Суркова не смогли бы вытолкать его на обочину.
Это чистая правда. Я ровно это написал вчера в своем ответе Борису Немцову, что никакой ОМОН, никакая не вся мощь советской системы не могла остановить антикоммунистическое движение 80-х годов, конца 80-х годов. В том-то и дело, я же об этом и сказал, что изменилась страна, что все демократические организации, в том числе мы, оказались
неадекватны. То есть надо встроиться в главный тренд. Нет. Националистический, фашизоидный, антизападный.
Не
да?
дождутся.
Почему?
Ну, потому что не дождутся, не знаю, по факту не дождутся.
Вы идете на компромисс.
Подождите.
И вы слабая сторона. Вам либо продиктуют, что делать, либо вас выкинут на ту самую обочину, где
выкинут
вы находитесь
нас не успеют,
обратно.
Выкинут нас не успеют, мы уйдем сами, если это не получится, да? Но мы апеллируем, и мы рассчитываем на те достаточно влиятельные слои российского общества, которые не заинтересованы в фашизации, изоляционизме, паранойи и так далее, которые заинтересованы в нормальном развитии. Именно к ним мы и апеллируем. Более того, у меня такое ощущение, что новая демократическая партия, или правая, или либеральная, называйте ее как хотите, что эта новая партия имеет шанс на серьезную поддержку
в обществе. Ну, лучше называйте ее правой и либеральной, не путайте с демократией. Вот вы пишете сами Борису Немцову, ты прекрасно понимаешь, что Медведев победил бы и без всяких подтасовок. Авторитет Путина действительно достаточно высок, как авторитет созданной им системы. Ты же не думаешь, как некоторые наши коллеги, что до экрана на пару дней избрали бы Касьянова. Вы исходите, по-моему, из ложных предпосылок. Да, при системе фальсификации нынешний победил бы любой клоун. При минимальной конкуренции и телевидении не на пару дней, а результат мог бы иной. Вот, пожалуйста, вам доказательство. Путин в 2000 году прошел за один тур только благодаря фальсификациям. Все это знают, кто был близок к системе выборов. Понимаете? Дальше да. шла фильтрация участников.
Да, понимаю.
Поэтому ложные посылки у вас.
Нет.
Победил бы при любых условиях.
Секунду.
Это ваша
линия. Это моя линия, я под этим подписываюсь, это мои слова. Но это результат 8 лет, минимум 8 лет работы нынешней системы. Но это объективный результат. Вот он на сегодня такой. И ни двумя днями, ни двумя месяцами Касьянова на экране это исправить невозможно.
Касьянова, невозможно. Да, как у кого-то другого.
Понятно. Вот когда этот другой появится, как появился Лех Валенса, или как появился Вацлав Гавел, или как появился Сахаров, вот когда он появится, или Ельцин, вот когда он появится, тогда будет разговор. Но в настоящий момент его нету. И в настоящий момент понятно совершенно, мне кажется, что любому нормальному, непредубежденному человеку понятно, что вот ты к Путину, к Медведеву, к Пупкину, к Тюткину можешь относиться как угодно, вообще хоть с отвращением, хоть вообще как хочешь, да, но нельзя не признать того факта, что да, в результате 8 лет этой системы и так далее, вот сними все фальсификации, сними все фальсификации, все равно он президент, все равно он проходит в президенты. А теперь смотрите, если вы говорите не сотрудничать, там тра-та-та, значит, все очень понятно, этически, так сказать, выглядит хорошо, а на самом деле, по-моему, не очень. Потому что если мы хотим изменений не где-то там в Норвегии, да, а у себя, в своей стране, а мы хотим в своей стране, мы здесь политикой занимаемся, уж как получается, живем здесь, уезжать не собираемся, так? Так вот, если мы хотим изменений в своей стране, то не можем, мы не можем игнорировать ни общественное настроение, мы не можем игнорировать того, что это законные руководители страны. Вы прекрасно знаете, как многие американцы ненавидят Буша. Вот просто ненавидят. Медведеву не снился, он еще не дорос до такой ненависти, да? Еще, так сказать, не набрал очки. Вот они ненавидят Буша. При этом они повторяют, он наш президент, верховный главнокомандующий. Потому что вот, ну, вот так сложилось. Так сложилось,
да,
что у них такой президент.
Выборы-то там немножко другие.
Там
вы знаете,
другие
вы
все
время говорите о том, что сотрудничать надо, пока это возможно. Подожди, где пределы этого возможного?
Могу сказать.
Десятки тысяч убитых в Чечне, Сочи, в Ингушетии, российско-грузинская война, полоний в Лондоне, Ходорковске, в Краснокаменске,
да.
переделы собственности.
Да.
Знаете, в вашей логике, вот пока это возможно, германские либералы и демократы должны были сотрудничать с Гитлером, пока он не построил газовые камеры, понимаете?
Значит, я вам вот что скажу. Мне кажется, что здесь вопрос не в том, какие вещи делает власть. Хотя из того, что вы назвали, я согласен с негативной оценкой почти всего, но не всего, тем не менее. Вот, ну это ладно, это другой разговор. Значит, дело не в том, какие вещи делает власть, какие там ошибки, преступления и так далее, а дело в том, что требуется от тебя. Я могу сказать, в чем для меня этот предел. Вот, вот для меня лично, например, да, я могу сказать очень легко. Значит, если мне не дадут говорить то, что я думаю. Вот если мне скажут, ну, парень, вот поскольку ты здесь, то ты не должен говорить про это и про это. Вот про это ты должен заткнуться, да? Вот если мне так скажут, я уйду из этого проекта. Ну, вот, вот если, значит, не получилось. Значит, не получилось. Мы рассчитываем не на их добрую волю. Мы рассчитываем не на их там благородство и так далее. Вообще в договорах на это рассчитывать не надо. Надо рассчитывать на объективную...
Они столько раз вас обманывали.
Естественно. Они, ну, господи. Да нигде, ни в политике, ни в бизнесе надо, так сказать, не на доверие строить, а на объективных интересах. Мы рассчитываем на то, что есть объективный интерес.
Где
влиятельных,
их интерес?
Секунду, сейчас скажу. Влиятельных российских кругов, которые хотят демократического развития, которым не нравится однопартийная система с клоунадой этой, да? Вот. И мы рассчитываем на то, что власть имущая чувствуют этот запрос и готовы ему следовать. Может быть, мы ошибаемся, но еще раз повторяю, мы готовы пойти на проект с учетом рисков, мы готовы. СПС, может быть, партия решит иначе, я сейчас говорю о, там, не знаю, о себе и еще нескольких человек, не нескольких людях, да? Значит, мы готовы пойти на этот проект, мы готовы взять на себя риски, в том числе имиджевые риски, мы готовы на это, потому что мы понимаем, что как только нас заставят замолчать, и как только нас заставят защищать чужие ценности, мы уйдем немедленно оттуда. Вот немедленно мы оттуда уйдем. Я не собираюсь молчать.
А Анатолий Борисович Чубайс тоже разделяет такое мнение?
Абсолютно. Вот это, ну, через пару дней у вас будет доказательство того, что он разделяет именно эту точку зрения. Вот.
Ну что ж, давайте еще вопрос от слушателя. Сергей Схимок, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. У меня вопрос к гостю. Я недавно как бы так смотрел в телевидении, я не помню, какой российской программы это было, но я смотрел в интервью не бывших и будущих, ну, то есть работников ЦРУ, которые сказали, да, мы участвовали во всех ворожьих революциях. И да, как нам было повезло, что мы развалили Советский Союз, дав некоторую сумму денег новоявленным демократам, которые просто совершили это просто вообще замечательно. И нам это очень повезло, и мы этим гордимся, это все замечательно. Как вы на это просто реагируете, как вот, ответьте, пожалуйста, если можно.
Почему бы и нет? Конечно, отвечу. Значит, я не смотрел эту передачу, поэтому не могу комментировать.
Много таких передач.
Да. Я не могу комментировать то, что говорили люди, которых я не знаю, не слышал вообще, и не знаю, кто они такие. Но я могу вам сказать, что идея такая, что оранжевые революции проводились за деньги, да еще там за чужие деньги, она ее может разделять, по-моему, только тот человек, который там не был, вообще не был никогда, там, не знаю, не был на наших митингах, там не был у Белого дома в августе 91-го, не был на маршах несогласных, кстати говоря, куда люди тоже не за деньги, конечно, приходят, а по зову совести. Кто просто не понимает, что это такое, да? Такие вещи за деньги не делаются. Ну, а также идея, что, мол, Советский Союз развалил ЦРУ, ну, это вообще просто, по-моему, за пределами добра и зла, потому что, понимаете, развалить страну извне нельзя. Ни Германия, ни золотом германского генштаба, который, значит, вешают на Ленина, ни ЦРУ. Все, что происходит в стране, происходит потому, что в ней происходят эти процессы. Советский Союз развалился потому, что система, вот эта советская система, она себя исчерпала и вот умерла просто, вот она развалилась вся. Вот. И я думаю, кстати, что вот она так мирно развалилась, тут я вот не могу согласиться с бывшим президентом, а нынешним премьером страны, который сказал, что распад Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа 20-го столетия. Мне, честно говоря, кажется, что крупнейшей была все-таки Вторая мировая война, где мы потеряли 27 миллионов жизней, и, может быть, Октябрьская революция. А мирная гибель коммунизма, такая почти бескровная, мне кажется, наоборот, очень позитивная. Но вы
Чечню-то тоже подключите к этому.
Чечня не является гражданской войной. Чечня – это трагедия, преступление, и страшное преступление. Но это не гражданская война. Чечню надо сравнивать не с гражданской войной, а, например, с войной французов в Алжире, с войной американцев во Вьетнаме, с нашей войной в Афганистане. Это другая совершенно вещь. Это трагическо, это трагично, грязно и преступно. Но это не гражданская война. Это связано не столько с гибелью коммунизма, сколько с распадом империи.
Ну да, то есть опыт Югославии, конечно, Советский Союз не повторил, распадавшейся,
да,
России, слава богу.
Вечная память и благодарность
Владимира Бориса Николаевича Ленина. Владимир Скемеров, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот гость ваш сказал... Буквально я понял, что партия СПС вот в нынешнем состоянии поддерживает далеко не интересы россиян и России самой, а интересы вот как раз группы определенных там капитала нашего. Так вот, я хотел бы сказать, что и также можно и про Митрохина сказать. Они находят всегда причину, вот только бы не объединяться. А не объединяясь, они просто-напросто, мы не решим проблемы этой проблемы, пока не объединимся. Даже, допустим, вот с Каспаровым. Всегда находятся какие-то причины, я считаю, это просто, ну, нежелание просто. И вот я думаю, что на самом деле, как вы интересы все-таки богатых вы отстаиваете или же интересы россиян?
Ну, вот так вот.
Да, мне кажется, что интересы богатых в нашей стране отстаивает прежде всего «Единая Россия». Частично справедливая Россия, то есть партии такие официальные, да, они отстают интересы богатых. Богатым людям очень легко через эти партии проводить свои решения. Нас богатые люди в свое время поддерживали, ну, наряду с другими партиями. В последние годы перестали это делать полностью, просто потому что испугались. Стало слишком дорого. Знаете, если ты дашь СПС рубль, да, то неприятности у тебя будет на 100. Это вот так уж получилось, к сожалению. думаю, что вот я могу сказать, как мне кажется, чьи интересы мы представляем. Мы представляем интересы людей, которые хотят демократии и свободы в стране. Людей квалифицированных в основном, людей самостоятельных, людей серьезных. Вообще у нас, к сожалению, было мало избирателей, да, ну, конечно, дело не только в подтасовках, а вот в том, что, как я уже говорил, мы, как и другие демократические партии, не смогли как-то попасть в резонанс с общественным мнением, но те избиратели, какие есть, которых я знаю, да, они мне очень нравятся. Это очень, ну, там, в Питере, например, во время предвыборной кампании ко мне подходили люди на улицах иногда, ну, там, все-таки мы пользовались этим якобы бесплатным эфиром по полной программе, и вот там ко мне люди какие-то подходили, там, говорили всякие слова. Это замечательные люди, мне кажется, в том числе ради интересов которых мы сейчас готовы пойти на этот рискованный проект.
Знаете, как описывают ваш проект? Вот как бы, как, что могут думать о нем ваши кремлевские партнеры? Даже небольшое количество людей, гуляющих на свободе, могут додуматься до чего-нибудь вредного, а то и сделать вредное. Советская власть в свое время не предусмотрела место для таких групп. Это оказалось роковым обстоятельством. Лица ли либеральных убеждений тоже должны быть собраны в одно место и находиться под присмотром, чтобы каждый раз можно было показывать на них пальцем и говорить, что те, кто туда не пошел, вот они неконструктивные элементы. Вы будете просто создавать такую либеральную то ли ширму, то ли резервацию.
Вы знаете, это, конечно, возможно, что вот такое будет. Я надеюсь, что этого не случится. И тогда, повторяю, мы из этого проекта уйдем. Но думаю, что автор вот этого текста не совсем прав. Дело в том, что Кремлю для того, чтобы вот так вот показывать пальцем, достаточно упоминавшейся гражданской силы, а также товарища Богданова с его масонами и выборами в президенты. Для этого привлекать нас не надо. А потом, понимаете, нас же не могут держать в резервации. Опять же, если нас будут держать в резервации, не давать говорить, значит, мы оттуда уходим. Чего нам там делать? А если нам будут давать говорить, то, мне кажется, это вполне полезно. Вот мы с господином Соколовым в перерыве вспоминали там совместное участие в одной программе на Первом канале. Можно как угодно относиться к этой программе, но и господин Соколов, и я смогли в этой программе сказать то, что считаем нужным. Это было сказано по Первому каналу. Я считаю, что это правильно и хорошо, что нам удалось туда прорваться. Если нам удастся увеличить уровень своего присутствия, уровень присутствия вот либеральной идеи в средствах массовой информации, это уже само по себе будет оправданием того, что мы делаем сейчас.
Да, вот вам пишет Сергей, господин Гозман, если вам разрешат слиться с партией власти, доверие придется отрабатывать. Какие антинародные законы вы будете предлагать?
Вы знаете, по антинародным законам у нас есть как бы кому этим заниматься. Я не думаю, чтобы наша помощь была нужна. А если всерьез, то я говорил, значит, есть вещи, по которым мы на компромиссы не пойдем. Вот вы тут упоминали, господин Соколов упоминал про фашизацию там и так далее. Ну вот, ну я не знаю, вот сам господин Соколов, я думаю, понимает, что я в этом принимать участие не буду.
Не переходите на личности. Да, а где все-таки гарантии? Понимаете, я помню очень хорошо, как в 2006-2007 году точно так же велись переговоры с господином Сурковым или с другими там господами в Кремле, а потом было 16% за СПС Пермского края, и из СПС сразу сделали такое исчадие ада. Где гарантии-то, понимаете?
Гарантий нет.
Гарантий нет.
Гарантий нет. Мы это прекрасно понимаем.
Наталья Михайловна из Москвы. Ваш вопрос Леониду Гозману.
Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, прежде всего, обращение к Михаилу Соколову.
Нет, давайте к Гозману.
Вы очень много говорите вместо гостя. Дайте
пожалуйста,
гостя,
задавайте вопрос.
Теперь по существу. Я пенсионерка, была членом ДВР и сторонницей СПС. И я считаю, что надо использовать любые конституционные возможности для продвижения демократических идей, а не гордиться своей стерильностью. И таких, как я, много, поверьте. Удачи нам.
Наталья Михайловна, позвольте мне вам сказать спасибо. Вы знаете, вот эти дни, я вам честно скажу, они для нас очень тяжелые. Они для нас очень тяжелые, потому что позиция вот такая, там, руки не подам, там, еще чего-то, она, понимаете, она соответствует традициям, к сожалению, она соответствует традициям, вот нашим традициям, традициям русской интеллигенции. Там, еще Чехов говорил, власть отвратительна, как руки Бродобрея. А мы, знаете, всегда придерживались ту идею, это что нужно сделать... Ой, простите, да, это, конечно, Мандельштам сказал, извини, прошу прощения. Знаете, мы всегда придерживались той точки зрения, вот и основатель демократического выбора России Егор Гайдар и многие другие, в общем, члены нашей команды, мы придерживались той точки зрения, что надо всегда стараться сделать хотя бы еще один шаг вперед. Вот что можно сделать, нужно сделать. А что будет завтра, ну, посмотрим. Да? Но вот сегодня у тебя есть возможность, давай ее используй. Да? Вот. И, конечно, для меня вот ваш звонок просто очень ценен. Огромное вам спасибо.
Бальзам на раны. Виктор, да? Из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы сейчас говорили, что сейчас Единая Россия защищает интересы больших денег. Ну, помним мы те времена, 90-е годы, когда наши демократы защищают то же самое, интересы больших денег. Помним выборы, которые произошли в 96-м году. Понимаете? Также ХПС. Ты тут смотришь, как сказать, пришел Никита Белых. Как-то Немцов вроде в сторону шел, все остальные. Но по факту там Белых он был никто. А руководили все те же самые демократы. Понимаете? Мое такое ощущение, пока вот эти старые демократы не уйдут, ничего бы...
Это кто конкретно?
Нет. Чубайс, Немцов.
Угу. Ну, вот ведь Немцов уже ушел, кстати говоря.
А, ну, правильно, сам он ушел.
Спасибо. Вы знаете, можно я только один комментарий по поводу вашей точки зрения? Я не хочу про все спорить, разумеется. Хочу только сказать про Никиту. Никита не был никто, как вы выразились, да? Я был его заместителем по политсовету, ну, по партии, как бы, так сказать, у меня был вторым, номером два, да? Сейчас вот вынужден быть номером один какое-то время, пока он, из-за того, что он ушел. Вот я вам скажу, что Никита был настоящим лидером Союза правых сил. Он вел себя достойно, он брал на себя ответственность постоянно, вот, и вот эта идея, что он был просто пешкой, она, ну, просто фактически неверна.
Ну, давайте еще Петр из Москвы, пожалуйста.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, может быть, некорректен мой вопрос. Вот переход Анатолия Борисовича в Роснанотехнологию совпал вот с фактическим распуском СПС, будем говорить, вещи своими именами намечать, не является ли это вот этой разменной картой? Если бы не было этого момента Роснанотехнологии, СПС существовало
вот
бы...
Вот Эриклин пишет, мне не хочется думать, что позорный слив стал результатом тривиального пошлого размена. Мы вам партию, а вы нам Роснанотехнологии. Мне не хочется так думать, но я так думаю, пишет Александр Эриклин. Видите, такое мнение тоже есть, пожалуйста.
Да, такое мнение есть, я знаю, значит, ну, видите ли, я знаю, как принималось решение, я знаю, когда оно было принято. Оно было принято руководством страны больше года назад, о том, что Анатолий Борисович после окончания проекта РАО ЕС России возглавит Роснанотехнологии. Вот более года назад было принято это решение. Совпадение с вот, событиями внутри СПС абсолютно случайно, действительно случайно. Я понимаю, что те, кто не хотят в это верить, не поверят, но ну что, я как бы внутри был, да, и РАО ЕС, и буду
слишком
работать на технологии.
Слишком много совпадений.
Да нет, знаете, почему? Всего одно.
Как только проект по съезду 13 декабря выходит на финишную прямую, тут же появляется и партия Горбачева-Лебедева какая-то социал-демократическая, и СПС начинает.
Я не отвечаю за партию Горбачева-Лебедева, но я могу сказать, что дата подписания указа президента по Роснанотехнологиям была известна за несколько месяцев. Вот да. ровно дата. Вот указ вышел в ту дату, в которую он собирался выходить.
Леонид Яковлевич, а вы не могли бы объяснить вот такую вещь? Вот это, кстати, Константин Симонов сегодня в «Ведомостях» написал. Анатолий Чубайс возглавил государственную корпорацию. Человек, уверяющий, что частный бизнес всегда эффективнее государственного, почему-то предпочел уйти в госкорпорацию. Почему Анатолий Борисович никогда не берется за проекты в сфере частного бизнеса, а все на службе государству?
Значит, достаточно странный вопрос. Почему вы не занимаетесь озеленением города? Вы что, не понимаете вообще значимость этой проблемы? Но не занимаетесь озеленением. Вы работаете на Радио Свобода. Да, вот вы делаете то, что вы считаете нужным. Хотя вряд ли вы скажете, что озеленение – это плохо. Да? Чубайс в течение своей жизни, как мне кажется, многократно решал такие нерешаемые задачи. Нерешаемой задачей была задача реформы энергетики. Никто не верил 10 лет назад, что это получится. Никто абсолютно. Кроме него. Вот он один верил, получилось.
Вы это, значит, пользователям расскажите, с которых ломят такие деньги за подключение, каких раньше не было.
Правильно, правильно, конечно ломят, конечно ломят. Так вообще, между прочим, все дорожает. Однако мы собрали, благодаря реформе, более 30 миллиардов долларов инвестиций в строительство новой энергетики, будет построена еще одна, вот в ближайшие годы еще одна энергетика, как бы российская, да, а, ну, вам, наверное, не надо объяснять, что это база развития вообще всего, всей экономики и социальной сферы.
А теперь будет будет расцвет науки на базе этой конторы «Рога и копыта»?
По поводу расцвета науки. Расцвет науки, думаю, вообще не обеспечивается никакими действиями никаких гениальных менеджеров. А вот это такая культурная вещь. А вот что будет, на самом деле, могу сказать. Значит, задача Роснанотехнологий. Значит, Роснанотехнологий быть вот тем ферментом, который позволит развиваться в России хай-теху. Ну, как я понимаю так эту задачу. Ферментом, который позволит развиваться в России хай-теху. Ферментом, который позволит повысить культуру наукоемкого производства. Ферментом, который позволит увеличить долю наукоемкого производства. Вы вообще вдумайтесь, за тысячу лет нашей истории, за тысячу лет нашей истории мы никогда ничего не делали руками такого, что можно продать не в Африку, а в Европу. Да? Вот мы никогда не делали такого, что конкурирует с миром. Да? Мы всегда закупали все где-то, на Западе. Да? Там, сегодня мы закупаем там, телефоны, видеомагнитофоны и так далее. Когда-то покупали кареты, ткани там, для богатых людей там, и прочее. Да? Вот, мы торгуем пенькой, лесом, золотом, нефтью, газом и прочее. Это, вообще говоря, унизительная ситуация. Это ситуация вот, Арабских Эмиратов. Да? Если мы хотим быть нормальной страной, значит, мы должны производить конкурентоспособную продукцию. Вот Роснанотехнологии построены таким образом, чтобы, пользуясь своими бюджетными средствами, деньги дали из бюджета. Но те деньги, которые дали из бюджета на развитие нанотехнологий или вообще высоких технологий в России, там в 100 раз меньше. То есть задача не в том, чтобы на эти деньги что-то построить, а задача в том, чтобы использовать эти деньги для того, чтобы частный капитал, прежде всего, конечно, частный, шел в высокие технологии в России и их развивал. Вот это задача Роснанотехнологий.
Давайте, Ольга, коротко, пожалуйста.
Когда-то СПС не поддержала Хакамаду, а теперь от вас ушел честный человек Невцом, под каждым словом которого я готова подписаться. Вчерашнего имею в виду встречу на свободе. И когда вы говорите что-то о Богданове, то вы, по-моему, не лучше Богданова, потому что стали с ним на один уровень.
Понятно.
Спасибо.
Понятно, спасибо.
Вот видите, это уже не соль на рану. На самом деле, все-таки есть такое мнение, вот я смотрю, сущностных претензий к этой власти в СПС нет. У вас есть секунд 40 ответить.
У нас есть сущностные претензии к этой власти. Эта власть выбрала движение по пути авторитаризма или, как они говорят, авторитарной модернизации, что с нашей точки зрения абсолютно неправильно, что проявляется и в экономических, и в социальных, и сложностях в международной политике. Мы хотим, мы требуем возвращения на демократический путь развития.
И тем не менее будете с этой властью сотрудничать.
Для того, чтобы добиться выполнения своих требований, надо быть не на Луне, а здесь. А здесь вот есть это государство.
Ну, посмотрим, что у вас получится. Гость московской студии «Радио Свобода» был исполняющий обязанности председателя Федерального совета партии «Союз правых сил», которая скоро решит свою судьбу 2 октября на этом самом политсовете, Леонид Гозман. Ну, а я напомню слушателям «Радио Свобода», что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». И его будет... А, нет, извините, итоги дня подведет Андрей Шарик в 20 часов. Вот видите. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.